Топ, хорошо, господа, давайте начнем еще раз. Те, у которых есть книга, то я предлагаю открыть книгу. Учим по книге «Врата молитвы». Вот, те, у которых книги нет, я скажу, где это находится. Мы с вами сейчас откроем на странице 122. Андрей, я зачитываю это место, где мы находимся.
Да, я хотел бы уточнить, что в редакции Талдота книга не полностью выложена, потому что вот я последние отрывки, ну, проблематично мне находить, и поэтому, ну, вы зачитайте, я если найду, найду, если не найду, то я вас с удовольствием послушаю.
Хорошо, но нужно будет в любом случае организовать, потому что учиться по книге – это самый лучший вариант. Вот, когда она перед глазами, и можно подчеркивать, я очень люблю подчеркивать как бы места. Вот, это очень такая рабочая обстановка, когда не только как вольные слушатели, а именно у вас есть это, вы видите, как это где-то написано, потому что в Торе есть такая очень интересная вещь, что когда еврейские глаза сталкиваются со словами Торы, они говорят еврейской душе много, больше того, чем человек мог ожидать, что это ему скажет. Поэтому очень важно, чтобы глаза наши, а через них наша душа соединялась со словами Торы и пробуждала в нас то, что она должна пробуждать. Итак, господа, мы на странице, предлагаю на странице 122, текст такой. Это последний абзац, я зачитаю абзац. Я читаю здесь не по порядку, как вы известно, я прыгаю с места на место, но именно чтобы осветить тот аспект, который я хотел бы осветить с Божьей помощью в этот раз, это когда нам надо будет это попутешествовать по книге. Итак, в последнем абзаце сказано так, разъясним это. Сказано в Таилим, лучше укрываться под защитой Бога, чем уповать на человека. В молитвеннике приводится комментарий Вильнского Гаона. Полагаются обычно на обещанное, а укрываться можно без всяких обещаний, как, например, укрывается под сенью дерева. Так? О чем идет речь? Наша связь с Творцом, она может проявиться в двух аспектах. Первый аспект – это когда мы полагаемся на то, что Всевышний нам поведал, открыл, так, пообещал, в частности того, что когда мы становимся в молитве, он становится напротив нас и слушает нашу молитву совершенно в идеальном порядке. Кстати, господа, это многие не совсем, мне кажется, я делал опрос, но мне кажется, это вещь, которая она не совсем понятна, ясная. В чем разница, собственно говоря, между тем, что мы стоим в молитве или мы, допустим, произносим благословение, то или иное. В чем разница между этими вещами? Да? Вот. Те, которые с нами учат на уроке по благословению, мне кажется, это более понятно. Но здесь я укажу о том, что принципиальная разница между молитвой Амида, когда мы становимся в молитве это перед Творцом, и произведением благословений или других частей молитвы, общей молитвы, Шма, это восхваление, распевание, Галель, так, это благословение после еды, то, что мы произносим. Во всех этих случаях, кроме молитвы Амида, мы говорим, обращаемся к Творцу, но это подобно тому, что мы как будто посылаем к нему наши слова, условно говоря. Молитва Амида, об этом говорят это наши мудрецы, молитва Амида – это стоять лицом к лицу, буквально. Вот как будто сейчас мы предстаем пред престолом Творца. Прямо вот вошли в тронный зал и становимся прямо напротив трона Творца. Он восседает на троне и слушает именно нашу речь. У нас есть аудиенция с Творцом. Это статус нашего, когда мы становимся в Амиде. Поэтому есть много различных законов, которые как нужно стоять в Амиде, что нельзя там, это, чтобы была отрыжка, там, допустим, либо нельзя ковыряться в носу. Вот. Можно ли чесаться, нельзя чесаться. Это тоже вопрос. Вот. Стоять нужно это, ноги не по сторонам, вот, а именно как одна нога соединена с другой ногой. Так? Есть много различных норм. Эти все нормы говорят одно и то же. Ты сейчас стоишь перед троном Творца. он на тебя смотрит. Он на тебя смотрит. Рав Цадока Коэн пишет об этом, что он, главное определение молитвы, он говорит, это быть, это перед Творцом, стоять перед Творцом. Да, то, даже не то, что мы произносим перед ним нашу речь, а именно статус, то, что мы сейчас предстаем перед Творцом лицом к лицу. Лицом к лицу. Вот. Поэтому, это, как, поскольку эта ситуация совершенно, совершенно уникальная, вот, то, соответственно, наша молитва – это тоже уникальное состояние, в котором мы с вами находимся. Так вот. Всевышний сказал о том, что он находится перед нами, когда мы молимся. Несмотря на то, что мы видим, но это мы знаем. Мы знаем, что это так. Так, теперь. Другой вариант – это поведение Творца с нами идет по принципу тени. Как раз об этом здесь написано. Еще раз прочитаю, то, что сказано в молитве, не приводится комментарий Вильнского Гаона. Полагается, что, о чем идет речь? Сказано в Таилиме, лучше укрываться под защитой Бога, чем уповать на человека. Да, вместо уповать, в данном случае полагаться. Говорит Вильнский Гаон, в чем разница? Полагаться, то есть уповать или полагаться, это обычно, когда тебе что-то пообещали, на это полагаешься. А укрываться под защитой Бога, укрывается можно без всяких обещаний, как, например, укрывается под тенью дерева. Когда человек сидит в тени дерева, она защищает его от солнца просто самим своим существованием. Каждый, кто встает под дерево, непременно защищен от солнца или дождя. Так и Всевышний, идет цитата, «От сияния царского лика жизнь». Как свет освещает все просто потому, что его сущность освещать, и каждый, на кого попадает, падают его лучи, озаряется светом, так каждый, кто укрывается под тенью Всевышнего, непременно получает спасение и избавление, поскольку такова реальность безграничного блага Творца, благословен он, если человек в совершенстве осознает его силу, то есть силу Всевышнего, и добро, укрывается под его защитой и уповает на него, само собой он получает все благословения и избавления. Так здесь сказано. Так, здесь нужно различить два момента, которые я хотел бы... Здесь много всяких аспектов, но я хотел бы коснуться двух аспектов. Первое, что здесь сказана совершенно невероятная вещь, господа. Человек становится в молитве. Вот, и день прошел, как прошел. Он сделал какие-то, совершил какие-то, возможно, ошибки, что-то он сделал не так, не по воле Творца, и он об этом знает. Вот, и шепчет ему его дурное начало, на что ты можешь рассчитывать в молитве? На что ты можешь рассчитывать? Ты, как бы, делаешь немало вещей, которые не по воле Творца. Ты сейчас стоишь перед ним в молитве, еще предстаешь перед престолом Творца. На что ты можешь вообще рассчитывать? Можно ли говорить о том, что ты вообще можешь сейчас говорить молитву с радостью? Тебе что-то могут пообещать, тебе могут что-то это дать, когда после того, как ты провел так день свой. Сказано здесь, что когда человек встает в молитве, да, не только потому, что он обязан молиться, а потому, что он хочет укрыться под светом Творца, от всех своих невзгод, которые у него есть. В том числе те, которые он проявил свою собственную слабость. Так? И он встает в этой молитве, потому что он просто желает, чтобы свет Творца его сейчас обогрел. Так? То в таком случае он имеет право рассчитывать на этот самый свет, на благоволение Творца в силу того, что он укрывается под его лучами. Я поясню, о чем идет речь. Это не совсем понятная вещь, но я поясню, о чем идет речь. Вильнский Гаон, он говорит, это известно, что у него в этом даже есть спор с мудрецами в различных поколениях. Он пишет революционную вещь. Это, в частности, основывается на Гмаре в трактате Юма. Трактат Юма там рассказывает про разрушение храма. И там спрашивает Гмара, почему... первый храм, когда был разрушен, и у евреев были изгнаны в Галут, этот Галут вернулся. А второй храм был разрушен, и мы до сих пор еще находимся в этом самом Галуте. И отвечает Гмара поразительную вещь. Поразительную вещь. Кстати, господа, это, обратите внимание, Гмара настолько честно и правдиво говорит, не прикрывает ничего. Говорит, как есть. Она говорит так, что в первых поколениях, поколениях первого храма, несмотря на то, что у них было три вида грехов, разврат, убийство и идолопоклонство, но сердце их было направлено на Творца. А во время второго храма, я надеюсь, что я правильно цитирую, даже не цитирую, а просто пересказываю вам, что несмотря на то, что учили Тору и выполняли заповеди, и делали добро, но при этом, при всем, сердце не было Творцом. Да? Сказано не совсем так, сердце не было Творцом, но не уповали на Творца. Не уповали на Творца, как уповали на это, по крайней мере, первое поколение. Представляете? Здесь учили Тору, выполняли мицвот и делали добро, гмул хасадим, то, что называется. И до сих пор Галут не вернулся. До сих пор Галут не вернулся. А те, несмотря на то, что совершали такие страшные преступления, тем не менее, поскольку их сердце было направлено к Творцу, они к ним вернулся Галут через 70 лет. Вернулся это храм избавления через 70 лет. К ним вернулся. Пишет об этом Вильнский Гаон такую вещь. Он говорит, что это поистине уповать на Творца, это рассчитывать на его помощь, рассчитывать на его помощь. Человек не в силу того, что у него есть заслуги какие-то перед Творцом, а в силу того, что он ищет в Боге свое убежище. Он ищет Творца как убежище от всех своих невзгод и бед. Обращается к Творцу, как обращается к Творцу, пускай даже человек, это сын, который плохо себя вел, но ведь все-таки это отец. Все-таки папа, он же, это он все-таки, у него же милость ко мне по отношению к сыну безграничная. Нет границы. И он укрывается под ней не в силу заслуг, он не укрывается под это, сенью вот этого дерева, как здесь указано, не в силу своих заслуг, а в силу того, что потому что он рассчитывает только на Бога, только на него. И говорит Вильнский Гаон, что если вор, который делает подкоп и говорит, обращаясь к Творцу, Всевышний, я сейчас собираюсь залезть в дом к этому богачу, у него есть денег, а у меня нет денег, я не знаю, как себя прокормить. Пожалуйста, помоги мне. Он может рассчитывать на то, что Всевышний ему поможет. Вы представляете? Это невероятная вещь. Человек идет воровать, в Торе написано, нельзя воровать. Нельзя воровать. Но он уповает в этом плане Творца. Искренне, естественно. Здесь не идет речь о том, что человек играет в игры. Он в силу своего подхода, ему кажется, что без воровства ему не прожить. Ему так кажется. Мы не говорим сейчас о том, насколько правильно его рассуждение. Но Всевышний как будто идет с ним по его пути, как он это понимает. И при этом, при всем, он уповает на Творца. По-настоящему уповает на Творца. Действительно, помоги мне, пожалуйста, мне не на кого рассчитывать, потому что я нахожусь в опасности. Он уповает на Творца, он имеет право рассчитывать о том, что Всевышний ему поможет. Только в силу вот этого упования. Вот, возвращаясь к нашей теме, это первый момент, который я хотел сказать, о том, что в молитву можно встать... Вот именно, даже когда у человека там всякие есть проблемы и так далее, укрыться в молитве. Укрыться в молитве, укрыться под сенью Творца, под его светом. Да, даже, вы знаете что, я скажу даже более того, даже без того, чтобы человек говорил себе о том, что я сейчас приду к царю всех царей, и он сделает мне решение проблемы. Даже без этого, а просто в силу того, что мне сейчас хочется это перед это своим, это своим отцом, который на небесах, который всегда понимает, всегда чувствует и знает, как человеку тяжело. Я хочу сейчас перед ним прикрыться под его сенью и рассказать ему о своих невзгодах. Или о своих, наоборот, волнениях, там, победах. Не важно что. Я хочу с ним поделиться. Более того, я рассчитываю только на твое спасение. Только ты меня по-настоящему понимаешь, насколько мне тяжело. И поэтому только ты можешь мне в этом плане помочь. Только на тебя полагаюсь, потому что никто меня не понимает, как ты понимаешь меня, как ты понимаешь ты, или вообще никто меня не понимает. И поэтому человек уповает на Творца и рассчитывает на него. И третий момент, как раз касаясь нашей с вами темы, которую мы с вами начали, и вот к ней я сейчас хотел бы дойти, что важно всегда, и это закон, мне кажется, он непреложный закон, всегда мы можем рассчитывать на помощь Творца, когда мы делаем первый шаг. Я не говорю, что Всевышний не проявляет инициативу и помогает человеку в какой-то момент, подталкивает его на какой-то самый момент, чтобы он открыл глаза, что-то увидел, что-то понял. Так, такое тоже, конечно, безусловно, происходит. Но главным образом наше отношение с Творцом начинается с того, что мы делаем первый шаг. И также в молитве это актуально, что когда человек со своей стороны обращается к Творцу, вот именно с аспектом того, что укрыться под его сенью, укрыться под его светом, это рассчитывает на него не потому, что ему кто-то что-то обещал, а в силу того, что он все понимает, он все знает, и знает это лучше даже нас самих, о нашей проблеме, о тех вещах, которые нам нужна помощь, нам нужна его помощь, его спасение. Так вот, когда человек первый делает этот шаг, он делает шаг тем, что он начинает об этом говорить с Творцом. Он начинает это произносить. Он может рассчитывать на что будет ему ответная реакция. Это абзац, который находится буквально на той же самой странице 122, но буквально перед ним. Я зачитаю вам, как раз вот здесь об этом, мне кажется, говорится. Как объясняют мудрецы книги Нефеш ха-Хаим, что означает «я буду тот, который буду». Да, это сказано это как раз в недельной главе, которая у нас была недели две назад, это главе Шмот. «Как ты находишься со мной, так и я нахожусь с тобой», говорит Всевышний человеку. «Как ты находишься со мной, так и я нахожусь с тобой, как сказал царь Давид, Всевышний тень твоей правой руки». Как понимать, что Всевышний как будто тень, как будто твоя тень? Как это может быть, что Всевышний был моей тенью? Если ты смеешься, тень тоже смеется. Если ты плачешь, она тоже плачет. Если ты сердишься или улыбаешься, тень делает то же самое. Представляете, что здесь написано? Всевышний реагирует на то, как мы ведем себя. Не потому, что это он как будто подобен зеркалу и просто реагирует подобно зеркалу. Безусловно, он реагирует со всей своей душой на то, как мы идем. Но первый это шаг делаем мы. Вы понимаете? Как ты со мной, так я с тобой. Не сказано наоборот. Как ты находишься со мной, так и я нахожусь с тобой. Если ты смеешься, тень тоже смеется. Если ты плачешь, она тоже плачет. То есть, если ты рассчитываешь, что Всевышний тебя оценил твою радость или оценил твою горе, сделай шаг. Сделай шаг. Вы понимаете? Вы понимаете, о чем здесь эта вещь? Так и Всевышний, как ты ведешь себя с ним, так и он ведет себя с тобой. Этот мидраш говорит о служении Творцу. Если человек прилеплен к Творцу в своем служении, я бы сказал, соединяется с Творцом в своем служении, то и Всевышний близок к нему и наделяет его благом. Вы понимаете, господа? То есть получается, что мое упование на Творца, не потому что он, это, я что-то увидел, это, какой-то знак от Творца, и поэтому соединяюсь. Человек первый делает самый акт сближения с Творцом. Первый. Он как бы говорит Всевышнему, обними меня. И он все сердцем это, уповает на то, что Всевышний сделает. И если он вот этот акт делает, то Всевышний как тень реагирует на это. Вы понимаете? Мы сами вызываем к себе такое отношение. Мы сами вызываем к себе такое отношение Творца. Так же обстоит дело и с воспеванием Всевышнего. Это уже непосредственно касается нашей темы, которую, собственно говоря, мы сами занимаемся. Рина – это воспевание, это наш как раз раздел. К нему я, собственно говоря, это и вел. Когда человек смотрит ввысь с радостью, тогда и Всевышний, благословенный он, смотрит на него, улыбается ему. Причем в том самом вопросе, по которому человек воспевает и благословляет его. Вы представляете, какой момент? То есть, если человек действительно это говорит с радостью, и он вызывает себе эту радость, он может наверняка знать, что Всевышний сейчас точно так же радуется и улыбается ему. Точно так же радуется и улыбается ему. Например, если человек с воодушевлением признает, что именно Всевышний исцеляет больных, то посредством этого осознания и радости, то есть ему открылась вдруг эта вещь, что действительно, на самом деле, ведь кто исцеляет больных? Это ведь он делает. На самом деле это он делает, как я на самом деле не понимал это до конца. Вот совсем с мощью осознания этого самого момента, так, он и вызывает такую реакцию Творца. Он и вызывает такую реакцию Творца. То посредством этого осознания этой радости им открываются именно эти врата исцеления, чтобы послать ему желанное. Я считаю, что здесь сказано просто невероятная вещь. Просто невероятная вещь. Господа. Это просто невероятная вещь. Есть пророках, мне кажется, на русском называется судьи. Как судьи называется? Так, после книги Иешуа, да, мне кажется, называется Шофтин. Просто называется Шофтин. Вот там рассказывается про Гедона. Гедон был в то время, по крайней мере, он был довольно неграмотным евреем. В плане, как бы там рассказывается, что я по памяти говорю, он говорит пришедшему ангелу, он говорит ему о том, что вчера это папа рассказывал нам о году. Пасхального году, то есть это было на следующий день, судя по всему, после пасхального седера, рассказывал о том, что как Всевышний избавил евреев из Египта. Он говорит там различные моменты, но главным образом говорит, что почему мы находимся сейчас в таком бедственном положении. Неужели мы хуже евреев, которые выходили из Египта? Ведь они тогда поклонялись это, идолам, как и египтяне. Неужели мы хуже их? И когда он произнес эту самую фразу со всем это, как бы внутренним это, криком, потому что он действительно как бы не понимал, как это, почему мы находимся там, это притесняли их местные цари, местные народы, вот, выгоняли, изгоняли, грабили. Вот, и он говорит, неужели мы хуже тех самых людей, которые избавляют? Почему Всевышний не избавляет нас, как избавил тех? Тогда сказано, повернулся к нему Творец, как будто он находился перед ним, и сказал ему, иди и силой вот этого своего высказывания и спаси Израиль. В силу того, что ты сейчас осознал о том, что мы не хуже тех евреев, и поэтому имеем право рассчитывать на избавление, он настолько это осознал, что Всевышний сказал, вот эта сила, она избавит народ Израиль. Иди и делай это. И действительно, Гедон пошел воевать с небольшим количеством евреев. И крошил, не крошил, кромсал врагов направо и налево. Всевышний специально сказал, возьми немного людей, чтобы это чудо избавления было явным. Так, вот. И он именно таким образом побеждал. Понимаете? Осознание человека о том, что я четко это сейчас понимаю, что на это таков творец, что он может исцелить. Только он может спасти, только он может сделать это. Я сейчас это очень хорошо понимаю. В силу этого мы обращаемся к Творцу, и он реагирует на наше сознание таким же образом. Таким же образом. Есть вопросы, я еще не завершаю, но я, прежде чем будет завершен урок, я готов, если какая-то реакция, вопросы, то ответить. Если нет, то хочу здесь немножко назад отвести вас.
Рав Йонатан, то есть что мы отдаем, то и мы получаем, да, получается так. Какая наша вера, такой возврат.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно. И вы понимаете, насколько это на самом деле нас обязывает, понимаете, как после 120 лет, когда мы приходим в мир истины, нам вдруг показывают, на самом деле, насколько на самом деле от нас действительно зависело. Не потому, что мы там сильные люди или умные люди. А вот у нас находилось в руках. Ты можешь вполне вызвать себе эту веру. Она у тебя есть. Мы с вами говорили уже, в частности, по поводу радости, о том, что человеческая душа ей свойственно быть в радости. И то, что ей мешает быть в радости, это пелена там, тех или иных моментов, которые ее заслоняют. То есть она готова радоваться, только у нее как будто пелена, которая заслоняет ее. При открытии этой пелены ей надо будет радоваться. Это, в частности, зависит от нас. Я понимаю, мы не можем так себя вести в течение там, всего дня, потому что различного рода заботы, тревоги нас одолевают. Но вот в течение молитвы, которую мы произносим с вами 2-3 раза в день, этот самый акт, волевой акт того, что я сейчас хочу полностью осознать о том, что где находится ключ моего избавления. Это мы можем сделать. Это реально. Вот. И последний момент, который я хочу добавить, я добавляю его, уже, мне кажется, добавлял не раз, не два, еще нужно это делать. Господа, чтобы очень помогает себя расшевелить, если человек просто перед этим задумается в течение 2 минут буквально. У него сегодня был день, или был день сегодняшний, вчерашний, допустим, если он с утра, то он думает день вчерашний. Сколько замечательных вещей для него Всевышний сделал. Пускай маленьких. Пускай он не может сейчас подумать о грандиозных вещах, а маленьких вещах. Ой, Барух Хашем, я встал. Руки и ноги двигались. Замечательно. Спина не мешала, не болела. Замечательно. Зубы не болели. Очень хорошо. Голова соображала. Это уже посмотрите, сколько поводов уже вызвать себе радость. Понимаете? Это когда человек стоит молитву со всем грузом своих невзгод, он настолько тяжеловесно встает в молитву, что рассчитывает, что он себя расшевелит при этом, это очень тяжело. Но если человек буквально уделит минуту-другую и посмотрит, на самом деле, сколько хороших вещей уже ему Всевышний перед молитвой это дал, то тогда он встает в молитву в совсем другом состоянии. Он встает в молитву, как человек, которому даже не расплатится только те блага, которые уже Всевышний дал. Понимаете? А ведь мы начинаем с вами эту молитву с тем, что мы говорим прежде всего 3 благословения, восхваляющие Творца. Если человек находится в состоянии, которое он там обуяет, овладевает его невзгоды, там всякие тревоги, то как он скажет первые 3 восхваления Творца? Какое восхваление? Его сейчас в голове сидит только свои собственные тревоги и невзгоды. Понимаете? Но если дать это себе минуту-другую подумать, а вот что у меня, собственно говоря, последний день, какие хорошие вещи со мной произошли? Маленькие, но произошли все-таки. И набрать их одну, другую, третью, четвертую, пятую, вот, то тогда человек признает в молитве уже не в том состоянии вот этого груза, тяжелого груза, тяжеловесности, который, возможно, у него есть вне этого. Господа, я желаю всем нам хорошей недели с Божьей помощью. Вот. И жду встречи в среду, безотношим, на следующем уроке. Это не по этой теме, но по нашей теме, которую мы с вами учим.